Макфрайс рассмеялся слегка истерически. Гаррити понятия не имел, о чем толкует Макфрайс. Он-то не сомневался в своей любви к Джен и ни капельки ее не стыдился. Они шли, шаркая ногами. Гаррити ощущал, что отрывается правый каблук. Скоро гвозди не выдержат, и каблук отлетит. Сзади закашлялся Скрам. Гаррити волновала только прогулка, а не вся эта муть насчет романтической любви.
«Но все это не имеет отношения к моей истории», — сказал Макфрайс, словно читая его мысли. «Так насчет шрама. Это случилось прошлым летом. Нам обоим хотелось убежать из дому, подальше от родителей, от коровьего дерьма, чтобы наша великая сказка началась всерьез. И вот мы с ней устроились на работу на фабрику, где делали пижамы. Как тебе, Гаррити? Производство пижам в Нью-Джерси. Жили мы в отдельных квартирах в Ньюарке. Знатный город Ньюарк. В иные дни там можно понюхать дерьмо сразу всех коров штата Нью-Джерси. Родители наши покочевряжились, но так как жили мы раздельно и устроились на неплохую летнюю работу, кочевряжились они не слишком. Я жил с двумя другими ребятами, и у Приз было три соседки. Мы отправились туда 3 июня, сели в мою машину и около 3 остановились в каком-то мотеле, где избавились от проблемы девственности. Я чувствовал себя вором. Ей не очень хотелось, но она решила сделать мне приятное. Мотель назывался «Тенистый уголок». Когда мы закончили, я опорожнил свои причиндалы в туалете тенистого уголка и прополоскал рот водой из стакана в тенистом уголке. Очень романтично, очень возвышенно. Потом мы приехали в Ньюарк нюхать коровье дерьмо и думать о том, что здесь не то коровье дерьмо. Я отвез ее и поехал к себе. В следующий понедельник мы приступили к работе на Плимутской фабрике ночной одежды. Знаешь, Гаррити, там было не совсем как в кино. Там здорово воняло. Мой бригадир оказался козлом. А в обеденный перерыв мы постоянно швыряли клубками в крыс, которые шныряли среди тюков. Но меня это не очень трогало, так как это была любовь. Понимаешь? Это была любовь.
Он сплюнул на обочину, глотнул из фляги и крикнул, что ему нужна новая. Дорога была неровная и к тому же в гору, и Макфрайс с трудом переводил дыхание.
Приз работала на первом этаже и тешила взоры идиотов-туристов, которые не находили ничего лучшего, чем глазеть на здание, в котором для них шьют пижамы. Там у Приз было неплохо. Стены выкрашены в пастельный тон. Хорошее современное оборудование, кондиционеры. Приз там пришивала пуговицы с 7 до 3. Ты только представь себе, по всей стране мужчины носят пижамы с пуговицами, пришитыми руками Присциллы. От такой мысли согреется даже самое черствое сердце. Я работал на 5-м, где тюки. Видишь ли, внизу красили нити, затем посылали наверх по трубам с горячим воздухом. Когда партия заканчивалась, они давали звонок. И тогда я открывал ящик и видел в нем груду нитей всех цветов радуги. Я выгребал их оттуда, укладывал в тюки на 200 фунтов. Волок эти тюки к другим таким же. Оттуда специальная машина забирала их, разделяла нити, и они поступали на ткацкий станок. Какие-то славные ребята резали готовую ткань, шили из нее пижамы, которые шли вниз, в ту милую комнату на 1-м этаже, где Приз пришивала к ним пуговицы, а всякие тупоголовые мужики глазели на нее и других девушек сквозь стеклянную стену, как сейчас народ глазеет на нас. «Гаррити, я доступно излагаю?»
«Шрам», — напомнил Гаррити.
«Я отвлекаюсь, да?»
Дорога по-прежнему шла в гору. Макфрайс вытер лоб ладонью и расстегнул рубашку. Лес волнами простирался впереди, а на горизонте показались горы. Их вершины на фоне неба выглядели как зубья ножовки. Наверное, милях в 10 впереди, едва различимая в знойном мареве, над морем зелени торчала верхушка пожарной каланчи. Дорога змеилась среди бескрайнего леса.
Сначала было море восторгов, счастья и кица. Я еще трижды входил в нее, каждый раз в машине на шоссе и каждый раз на фоне запаха коровьего дерьма, который просачивался в машину с ближайшего пастбища. А еще, сколько бы я ни мылил голову, я никак не мог избавиться от застрявших в волосах волокон. А хуже всего было то, что она стала отдаляться от меня, стала возвышаться надо мной. Я любил ее. Я ее правда любил. Я знал это, но я уже не мог говорить с ней так, чтобы она меня понимала. Я даже не мог обладать ею. Всюду был этот запах коровьего дерьма. Понимаешь, Гаррити, оплата труда на фабрике сдельная. То есть ты получаешь определенный процент в зависимости от того, сколько сделано сверх установленного минимума. Я был неважным рабочим. Делал в день в среднем 23 тюка, тогда как норма была что-то около 30. И это не добавляло мне популярности среди ребят, так как из-за моей низкой производительности страдали и они. Харлан в красильном цеху страдал, потому что не мог быстрее отправлять партии нитей наверх. Ральф, тот, кто опустошал тюки, не дорабатывал из-за того, что я мало ему подносил. Малоприятное положение. Они позаботились о том, чтобы мое положение стало малоприятным. Понял?
— Ага, — сказал Гаррити, провел ладонью по затылку и обтер руку о штаны. На них осталось темное пятно.
А Прис на своих пуговицах зарабатывала. Иногда по вечерам она часами рассказывала мне о своих подружках. Сколько это делает, сколько та, а главное, сколько делает она сама. А она делала и, соответственно, получала достаточно. И я почувствовал, что означает соревноваться в заработке с девушкой, на которой хочешь жениться. В конце недели я вез домой чек на $64.40 и волдыри на ладонях. Она в неделю получала около 90 и тут же неслась в банк. А когда я предлагал ей сходить куда-нибудь, по ее реакции можно было подумать, что я предложил ей убить человека. И я прекратил ее трахать. То есть я бы предпочел выразиться поизящнее, прекратил ложиться с ней в постель. Но постели-то у нас с ней и не было. Я не мог привести ее к себе, так как там, как правило, человек 16 баловались пивком. И у нее дома тоже постоянно кто-то был. Так, по крайней мере, она говорила. А на номер в мотеле у меня не было денег. И я, естественно, не мог предложить ей разделить расходы на это. Так что просто трахал ее на заднем сиденье машины на шоссе. Могу сказать только, что ей это становилось неприятно. Я это знал и уже начинал ее ненавидеть, но продолжал любить. Так что предложил ей выйти за меня замуж. Немедленно. Она стала юлить, стараясь от меня отделаться, но я заставил ее ответить прямо, да или нет.
И она ответила нет.
Разумеется, она ответила нет. Пит, мы не можем этого себе позволить. Пит, нам надо подождать. Пит то, Пит сё. Но настоящей причиной, конечно же, были деньги, которые она зарабатывала пришиванием пуговиц.
«Знаешь, ты поступил чертовски нечестно».
«Ясно, что поступил нечестно», — рявкнул МакВрайс. «Я это понимал. Я хотел, чтобы она почувствовала себя жадюгой, эгоистичной маленькой дрянью, потому что из-за нее я чувствовал себя неудачником».
Его пальцы потянулись к шраму.
«Но я не просто из-за нее чувствовал себя неудачником. Я им был. Я ничего не мог ей предложить, только засунуть в нее член, а она не отказывалась. И из-за этого я и мужчиной-то себя не чувствовал.